Александр Иванович Куприн. Блаженный. Мы сидели в маленьком круглом скверике, куда нас загнал нестерпимый полуденный зной. Там было гораздо прохладнее, чем на улице, где камни мостовой и плиты тротуаров, пронизанные ответственными лучами июльского солнца, жгли подошву ноги, а стены зданий казались раскаленными. Кроме того, и мелкая горячая пыль не проникала туда сквозь сплошную ограду из густых старых лип и раскидистых каштанов, похожих с длинными торчащими кверху розовыми цветами на гигантские царственные люстры. Резвая нарядная детвора наполняла сквер. Подростки играли в сердце и веревочку, гонялись друг за другом или попарно с важным видом ходили, обнявшись скорыми шагами по дорожкам. Меньше играли в краски, в барне прислала 100 рублей и в короля. Наконец, самые маленькие копошились на большой куче желтого теплого песка, лепя из него гречишники и куличи. Няньки и бонны, собравшись кучками, судачили про своих господ, а гувернантки сидели на скамеечках прямые, как палки, углубленные в чтение или работу. Вдруг детвора побросала свои развлечения и стала пристально смотреть по направлению входной калитки. Мы тоже обернулись туда. Рослый, бородатый мужик катил перед собой кресло, в котором сидело жалкое, беспомощное существо. Мальчик лет 18-20, с рыхлым, бледным лицом, с отвисшими губами, красными, толстыми и мокрыми, и со взглядом идиота. Бородатый мужик провел с кресла мимо нас и скрылся за поворотом дорожки. Я заметил, как тряслась во все стороны огромная остроконечная голова слабоумного, и как она при каждом толчке то падала на плечи, то бессильно опускалась вниз. «Ах, бедный, бедный человек!» — произнес тихо мой спутник. В его словах мне послышалось такое глубокое и такое истинное сочувствие, что я невольно посмотрел на него с изумлением. Я знал Зимина давно. Это был добродушный, сильный, мужественный и веселый человек. Он служил в одном из полков, расположенных в нашем городе. Говоря по правде, я не ожидал от него такого неподдельного сострадания к чужому несчастью. «Бедный-то он, конечно, бедный, но какой же он человек?» — возразил я, желая вызвать Зимина на разговор. «Почему же вы отказываете ему в этом?» — спросил в свою очередь Зимин. «Ну как вам сказать? Это же всем ясно. У идиотов ведь нет никаких высших побуждений и свойств, отличающих человека от животного. Ни разума, ни речи, ни воли. Собака или кошка обладают этим качеством в гораздо большей степени». Но Зимин прервал меня. «Извините, пожалуйста, я наоборот глубоко убежден, что идиотам вовсе не чужды человеческие инстинкты. Они у них только затуманены, живут где-то глубоко под звериными ощущениями. Видите ли, со мной был один случай, после которого, мне кажется, я имею право так говорить. Воспоминание о нем никогда не покидает меня, и каждый раз, когда я вижу такого вот блаженного, я чувствую себя растроганным чуть ли не до слез». «Если вы позволите, я расскажу вам, почему идиоты внушают мне такую жалость». Я поспешил попросить его об этом, и он начал. «В 1800 году я поехал ранней осенью в Петербург держать экзамен в Академию Генерального штаба. Я остановился в первой попавшейся гостинице на углу Невского и Фонтанки. Из окон моих были видны бронзовые кони Анечкова моста, всегда мокрые и блестящие, точно обтянутые новой клеенкой. Я часто рисовал их на мраморных подоконниках моего номера. Петербург меня неприятно поразил. Все время он был окутан унылым, серым покровом затяжного дождя. Но Академия, когда я впервые туда явился, прямо меня подавила, ошеломила и уничтожила своей грандиозностью. Я как теперь помню ее огромную швейцарскую широкую лестницу с мраморными перилами, анфилады высоких строгих аудиторий и навощенные, блестящие как зеркала паркеты, по которым мои провинциальные ноги ступали так неуверенно».